Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Мы продолжаем искать ответы на самые важные вопросы у архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, 23 января мы накануне дня, кто-то называет его днем студентов, кто-то днем Святой Татьяны. Для вас что это за день все-таки? Это поминовение мучениц или веселый студенческий праздник? Как вы определяете для себя?
Прежде всего, я хотел бы поздравить всех студентов с этим замечательным праздником. И, конечно же, вот когда я был студентом, для меня это был веселый студенческий праздник. Но это, конечно, остается прежде всего воспоминанием святой мученицы Татьяны. А правильнее сказать, истории, связанной с появлением, скажем так, первого светского большого учебного, высшего учебного заведения в России, который был основан в день святой мученицы Татьяны, что, собственно говоря, и стало началом празднования этого дня как дня студенческой молодежи.
Владыка, сейчас при университетах часто можно увидеть храмы. Откуда такая традиция и как оно сосуществует в светском государстве?
Ну, это ведь вполне естественно, ведь мы... Когда говорим о жизни человека, это не только некоторые физические потребности, там где-то, чтобы было место, где они могли бы отдохнуть, я не знаю, там, или подкрепиться хорошим чаем, вот как сегодня мы с вами. Но это в том числе и в большей степени место и нравственного образования, духовного образования, и, конечно же, интеллектуального образования. Вот храм — это то пространство, где особенно молодые люди могут по-настоящему себя почувствовать свободным человеком. Это, если хотите, место, где можно взять этой свободы взаймы. Ведь, собственно говоря, духовная жизнь и практика духовной жизни отчасти можно назвать это практикой, когда эту свободу человек берет на будущее. Ну, вот когда он исправляет свою жизнь, когда он исправляет свои проступки, ошибки, когда он пытается исправиться. Ведь учеба — это еще в том числе процесс испытания нечто нового. И в этом испытании бывают, к сожалению, ошибки. Вот храм — то самое место, где это можно исправить, где это можно изменить. Ну и потом надо сказать, что для классического образования пространство храма всегда было неотъемлемой частью, потому что классическое образование всегда задавалось вопросами не только физического бытия, но и духовного сосуществования с физическим. Ну, проще говоря, ответ на вопрос: а почему именно так? А кто это придумал? А для чего это так сделано? А кто дал эти физические законы? И для чего вообще существует жизнь? И вот на эти самые главные вопросы обучения, познания, естественного познания мира, в том числе, помогала ответить Церковь.
Но не встречает это сопротивление со стороны вот государства светского? Какие-то препоны не ставят, нет, при строительстве храмов?
В то время, когда атеизм становится главенствующей идеологией, то, естественно, такое сопротивление становится очевидным. После революции в университетах, в том числе в нашей стране, многие храмы были закрыты, разрушены, переоборудованы и так далее. Но в настоящее время потребность в храмах начинает возвращаться. И надо сказать, что эта потребность возвращается не только потому, что само по себе классическое, а светское образование подразумевает в том числе и азы знания теологии, но еще это происходит потому, что строительство этих храмов также обусловлено и желанием самих студентов, желанием преподавателей, потому что они понимают, что, особенно преподаватели, мне не раз приходилось общаться с ними на эту тему, что само по себе воспитание и образование всегда подразумевает в том числе не только интеллектуальный, но и нравственный рост самого человека. И когда не происходит нравственного роста, то возникает очень большое количество угроз и опасностей.
Владыка, эта практика есть только в России?
Нет, это практика общемировая, если так можно сказать. Существующие сегодня там древние европейские вузы, там, начиная от Кембриджа, заканчивая Оксфордом, до сих пор имеют в своих стенах религиозные, так скажем, строения, да, храмы, общины, которые продолжают действовать и которые являются неотъемлемой частью вообще студенческой жизни, в том числе и духовной традиции.
Владыка, вот сейчас факультет теологии — это уже привычное для нас словосочетание. Не так давно как бы оно было еще в новинку. Но тоже тот же вопрос: светское государство, теология, как это взаимодействует, как это возможно?
Запрос теологического образования обусловлен, как я уже сказал в самом начале, очень такой, знаете, большой широтой жизнедеятельности человека. Ну, вот, к примеру, если мы говорим о теологическом образовании в России, ее востребованности сегодня, этого образования в России, появляются вот здесь, особенно на Кавказе. Самый яркий пример. Какой-либо праздник или какое-либо событие в городе, в станице, в селе, они, эти события, праздники связаны не только с государственным календарем, но и с народным календарем, с народными традициями. А как сделать так, чтобы эти народные традиции, с одной стороны, были в чести, но с другой стороны, не вызвать никакого раздражения или непонимания у людей другой национальной или религиозной традиции. И вот здесь как раз очень важны люди, которые являются специалистами в области теологии, которые апеллируют не просто словами «так было всегда», а которые могут доказательно сказать об истории возникновения этой традиции, о том, как, к примеру, эта традиция укрепилась у нас на Кавказе. Вот взять, допустим, тоже куначество. Откуда эта традиция взялась? И ведь эта сама по себе традиция имеет не только национальный, но и глубоко религиозный характер. И каким образом дети, воспитуемые там, в другой семье, при этом сохраняли свою собственную религиозную идентичность. И когда их брали на воспитание в другую семью, их брали не для того, чтобы они изменили свое религиозное воззрение, но в отличие от своих родителей, а совершенно для другого. Там, для изучения местного языка, для изучения местных обычаев, но при этом в этом человеке поддерживали и с глубоким уважением относились к его религиозному выбору. И вот таких специалистов сегодня, собственно говоря, если мы говорим вот о практике теологии нынешнего времени, и воспитывают теологические факультеты.
Вы встречаетесь с такими выпускниками вот в жизни? Как вы оцениваете уровень?
Ну, вот, наверное, как говорят, самым лучшим ответом это будет ответ «покажите мне таких людей». Вот если мы пройдемся по епархиальному дому, среди сотрудников нашего епархиального дома после того, как была восстановлена Пятигорская епархия, заметная часть людей — это выпускники теологического факультета. Это не просто люди, которые занимаются там, специалисты в канцелярии, в архиве, в других службах. Это люди, которые профессионально знают предмет, о котором они совершенно свободно говорят с посетителем епархиального дома. Ну, в том числе, конечно же, используя эти знания, его используют в каких-то канцелярских приемах, в обращениях, в общении, в документообороте. И все это приносит реальную пользу.
Владыка, вы сами закончили не один вуз. Даже?
Да.
А какие?
Ну, из светских — это Институт дружбы народов Кавказа в Ставрополе. Затем я еще также проходил, если так можно сказать, повышение квалификации при Академии государственной службы Российской Федерации, тоже в Москве. И, конечно, это и духовные учебные заведения. Это и Ставропольская духовная семинария, Московская духовная академия.
Ну, что касается духовных учреждений, все понятно. А как вам, церковному человеку, было учиться в нецерковном вузе? Что для было самым сложным?
Сложным? Да, наверное, сложным была особая ответственность. Но на тебя смотрели, все же знали кто-то, вот особенно когда уже в Москве, уже будучи священнослужителем учился, да и в Ставрополе уже последние курсы в священном сане. И сложно было то, что, в общем-то, ты должен был всегда оставаться примером, особенно в учебе. Ну, ты же вот священник, значит, должен хорошо учиться. Ну, не потому, что не хотелось хорошо учиться, но всякие же бывают обстоятельства. Какой-то предмет просто сложно дается, что-то не запоминается. И вот здесь нужно было, что называется, держать высокую планку не только в умении быть обучаемым, но и тем самым показывать вот так, такую свою собранность. Это, пожалуй, самое сложное. А все остальное... Да, еще было много вопросов. Когда преподаватели просили остаться, да вот, а еще хотелось бы кое-что спросить. И вот в лекционное время, а потом оказывалось еще нужно много времени для каких-то личных бесед, что-то спросить, что-то узнать. То же самое среди одноклассников, одногруппников. И все это, вот, наверное, таким вот как-то обозначалось это обучение в светском вузе.
Вам делали поблажки, потому что боялись?
Нет, мне поблажек не делали, но я честно признавался, если я что-то где-то не успел подготовить и не придумывал никаких историй про то, что там у меня были какие-то очень важные дела или там что-то случилось там с моей тетей или с моим дядей, как это обычно у студентов бывает история. Ну вот говорил, что вот я не успел подготовиться и просил дать время мне подготовиться на другой раз.
Владыка, а часто ли к вам подходят молодые люди и как раз касаясь темы образования, рассказывают, что вот из религиозных семей, там, воцерковленные ребята, и вуз совершенно светский, вот сложности возникают. Что вы им советуете?
Вы знаете, наоборот. Вот как ни странно, совершенно недавний случай, уже несколько послушников, которые там воспитываются у нас при кафедральном соборе, несут послушание, в том числе и в алтаре, просят благословения поступить сначала в светский вуз, а дальше подумать и о духовном образовании. И поступив в светский вуз, не оставляет своего послушания. Очень, слава Богу, показывает хороший результат в учебе и продолжают делать то, что вот какие послушания несли. И объясняют это совершенно просто и понятно. Потому что говорят, что не потому, что мне не нужно сейчас сразу духовное образование, но получить слаженную систему классического светского образования дает возможность на основании этой почвы развивать себя уже дальше интеллектуально, духовно, получая и духовное образование. И вы знаете, еще один в этом аспекте есть положительный момент, а заключается в том, что для духовного образования все же необходима большая зрелость. Надо сказать, что сегодня нередко приходится встречаться с молодыми людьми достаточно инфантильными, очень, как бы так сказать, расслабленными, которые вырастают не на глубоких мыслях, а на каких-то простых перепостах тех или иных слов. И эта инфантильность не всегда позволяет очень глубоко разбираться прежде всего в себе самом, задаваться глубоко вопросами мироустройства, если так можно сказать, ну и серьезно относиться в том числе к самому образованию.
Ну так, а может быть, совсем земной вопрос вам задам сейчас. Но вот приходилось вам, я думаю, слышать, что ну нельзя без денег закрыть сессию, Владыка. Ну ничего не могу сделать, вот придется.
Да, к сожалению, мне приходилось такое слышать. И я всегда даю один и тот же совет, но я знаю, как, может быть, непросто этот совет принять и исполнить его. Я говорю там молодой девушке или парню, насколько можно, держись от этого. Вот насколько можно решить без подобных вопросов, постарайся это сделать. Потому что это, с одной стороны, это действительно плохо и глубоко ненормально. Но, с другой стороны, это развращает не только самого преподавателя, это развращает еще и самого учащегося. Ну, потому что он начинает думать, что благодаря таким жестам можно решить какие-то пробелы в своем собственном знании или в своей собственной жизни.
Спасибо большое, Владыка. Я надеюсь, что услышали нас и студенты, и преподаватели, конечно, и ваше заключительное слово, и тема другим.
Спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. И, пользуясь этой беседой, хотел бы действительно обратиться и к преподавателям, и студентам. Я всех вас поздравляю со студенческим днем, Святой Мученицей Татьяны, и молюсь о том, чтобы она помогала всем нам оставаться хорошими, достойными людьми. Но еще хочу напомнить о том, что всем нам однажды предстоит встретиться. И все наши нерешенные боли или проблемы, или искаженные боли и проблемы, они все равно будут возвращаться к нам. Но одним словом, я хочу пожелать, чтобы мы могли друг другу всегда помогать и понимать, что самое главное — не только набор знаний, но и еще человеческие, искренние, открытое общение. И пусть это и будет залогом нашего ответа перед Создателем. Храни и благослови всех нас, Господь. Хорошей учебы вам и благодарных учеников. До свидания.